Добрый день, с вами передача «Как быть» на канале The Breakfast Show. Мы будем очень рады вашим лайкам и подпискам, и комментариям, и всему на свете, любой обратной связи. Вот, и мы сегодня с протоиереем Алексеем Уминским решили поговорить о такой теме, которая, с одной стороны, кажется, что мы каждый день про это разговариваем, и что уже очень много сказано, а с другой стороны, она самая болезненная, как мне кажется. Это тема свободы. Вот. И я начну с того, что я спрошу о том, вот у отца Алексея есть опыт довольно длинный, и он тоже развивался по-разному, посещение людей, которые находятся в заключении, то есть российской тюрьмы, начиная, собственно, с конца 80-х, начала 90-х, когда вообще стали в тюрьмы пускать хоть кого-то, например, священников. И тогда священники — это был такой редкий случай людей, которые приходят ради того, чтобы как-то помочь тем, кто там сидит. И вот это столкновение, встреча с этим тюремным миром, она, конечно, была очень значимой для многих священников, я это просто точно знаю. И вот был такой отец Глеб Коляда, который ходил к смертникам и разговаривал с ними, про это даже есть документальный фильм. Вот, у отца Алексея тоже есть такой опыт, и я хотела вас спросить, вот когда вы попали в тюрьму первый раз или в какой-то из разов, вы подумали, вот, ну, помимо всего, с чем вы там столкнулись, а вот эта мысль о том, что эти люди не свободны. И что это такое? Вот это вот, когда ты искусственно, физически, твоя свобода ограничена. И как это на них влияет? И как вы себя чувствовали относительно них? Вот что это такое?
А, да. Ну, прежде всего, всем тоже я хочу пожелать доброго дня. И сказать, что наша программа выходит в том числе и на моем YouTube-канале «День седьмой», и у нас наша аудитория становится общими, и это очень приятно, потому что это очень важно слышать вот друг друга, в том числе через такое общее пространство. Вот. Мы все разные, с разными убеждениями, в том числе люди верующие, неверующие, но тем не менее то, о чем мы говорим, мне кажется, должно касаться вообще всех нас, потому что мы говорим на общие человеческие темы, которые, ну, собственно говоря, без которых жизнь не может состояться. И тема свободы, и тема несвободы. И в том числе, вот что такое тюремное заключение, конечно, это вот такая тема, на которую особенно сейчас надо говорить и громко, и ответственно в связи с тем, что происходит со судебной системой в России, с теми приговорами, о которых мы слышим каждый день. Вот, и о том, как люди живут в этих условиях. Я впервые стал ходить в тюрьму, я сейчас скажу, в 91-м или в 92-м году. Вот прямо в начало 90-х. Это можно себе представить, какое количество тогда вот это вот... Ну, это понятно, что была особая такая обстановка, менялось общество, и, конечно... криминальных ситуаций в тот период было очень-очень много. Вот. И я служил тогда в Кашире, в маленьком тогда, достаточно маленьком, конечно, подмосковном городе. Вот. И в этом городе была тюрьма. Ну, она и сейчас там есть. Собственно говоря, ничего не изменилось, потому что я посещал эту тюрьму последний раз тоже, ну, где-то лет 6-7 лет назад. И то точно совершенно это ничего не поменялось с точки зрения внешней, но, я думаю, внутренней обстановки. Но просто это очень маленькая тюрьма, которая была построена еще во времена, по-моему, императрицы Елизаветы Петровны. Вот это была такая старая кирпичная тюрьма, очень-очень ветхая. И когда я впервые туда попал, она была набита заключенными. Совершенно просто, вот они почти стояли, то есть там вот, они по очереди сидели, они для них делали какие-то специальные камеры, вот наваривая решетки под лестничными пролетами, чтобы вот любое пространство можно было захватить. Вот. И они сидели очень плотно, причем сидели совершенно разные люди. Там было очень много действительно таких мелких нарушителей, мелких преступников. В общем, огромное количество просто вот подростки, больные, старики, какие-то вот крепкие мужчины. И все, я еще помню, что все было. Я даже не мог понять, как они там выдерживают, потому что все было настолько прокурено, причем такой самой-самой дешевой махоркой. Сейчас даже многие не знают, что такое махорка. Вот это слово вышло практически из употребления. А в тот период это вот эти коробки по 5 копеек или по 6 копеек с махоркой, с этим жутким табаком, которые они заворачивали в газетную бумагу, потому что не было тогда вот этих самокруточек, к которым так привыкла современная молодежь. Вот. И все это было нестерпимый запах махорки, человеческого пота, человеческих испражнений и никакого света, кроме лампочки. Потому что очень маленькие окна с невымытыми стеклами и очень такие тяжелые решетки. И когда я впервые туда попал, вот я просто как-то встретился тогда с начальником тюрьмы, который тогда же был очень популярным вот, в церковном возрождении, и все более-менее значимые фигуры города должны были как-то отметиться в храме. Вот, и как-то вот пришел ко мне в Успенский собор начальник тюрьмы. Вот мы с ним познакомились. То ли там надо было ему дочку крестить, то ли надо было машину осветить. Я не помню, какой из двух вот этих вот важных духовных мероприятий вот ему было нужно, но что-то вот такое. Я с ним заговорил. И на удивление он оказался очень отзывчивым человеком, потому что он совершенно не понимал, что делать в этом. Потому что вот это было настолько наэлектризованное состояние, что любой конфликт мог спровоцировать все, что угодно. Все, что угодно. Вот. И там даже была какая-то совершенно дикая и комическая история, когда вот эта группа заключенных сидела в какой-то камере, а поскольку это очень старое здание, кто-то так облокотился вот, на стенку, и она провалилась. И вот они ее разобрали, эту стенку, и вышли на свободу. Вот вышли на свободу, а тут прям рядом с тюрьмой, она на улице была советской, эта тюрьма. Вот. А там автобусная остановка. И они прям сели в автобус. Ну, они в тренировочных костюмах все такие. Ну, как обычно ходили люди в 90-е годы. Все ходили в тренировочных костюмах каких-то, шлепанцев. Ну, и сейчас так многие. Вот. Даже на некоторые приходят на Припомню даже на прием к президенту. Я помню, один кто-то пришел в спортивном костюме как-то однажды. Вот, так что это вполне популярная форма одежды. Вот, и они сели в этот автобус, и, думаю, сейчас они отъедут куда-то. А автобус, он делал круг. Вот они ехали, 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 и по кругу приехали к конечной станции, вышли, значит, напротив своей тюрьмы, и тут же собрали. То есть свобода у них продолжалась минут 20 примерно, вот в переполненном автобусе, что не сильно отличалось от тюремной камеры в тот период. Вот. Но вот на меня это произвело какое-то жуткое, жесточайшее впечатление. И я не знал, потому что делать, потому что я заходил в камеры, все со мной очень радостно здоровались, вот все мне что-то посылали, говорят, как это шум, гам, ни минуты тишины. Вот впечатление от этой тюрьмы, от этих тюремных камер, это вот отсутствие воздуха, отсутствие места, отсутствие тишины, отсутствие света. Вот.
И это для вас стало таким,
Ну
получается,
да. И
свободой.
это просто как какое-то жуткое состояние. Я походил и сказал, ну давайте так вот я буду. Может быть, раз в неделю, я не помню, как часто я туда ходил, но регулярно. Мне он отдавал свой кабинет, и я в течение нескольких часов каждую неделю вечер проводил там 5-6 часов, ну, может быть, чуть поменьше, может быть, чуть побольше. Вот. И он говорил, что если кто-то хочет из заключенных встретиться со священником, то, пожалуйста, вот на такое-то время записывайтесь. Все очень было спокойно. И вот они стали записываться. И было понятно, что им не надо встретиться со священником, в принципе, а им надо выйти из камеры, чтобы где-то посидеть, поговорить просто. Просто поменять атмосферу. Я это очень хорошо понимал. И я тогда вот впервые вот встретился с этими людьми, с которыми я никогда в жизни не встречался. Я совершенно ничего о них не знал. Ничего совершенно не понимал, кто они, что они. Вот. И, ну, потому что я вырос в очень благополучной семье. Вот, в окружении друзей моих родителей, в очень мирной и светлой атмосфере. Ну, в общем, я действительно, у меня было прекрасное детство, замечательные друзья. Я вот в очень благополучном мире вырос, таком семейном. И тут я стал встречаться с этими людьми, которые даже мы, они, ну, конечно, они что-то спрашивали иногда, и какой-то разговор так или иначе начинался. Но они рассказывали просто о себе. Рассказывали о своем детстве, о своих историях. И я вдруг понял, что я вообще не понимаю, не знал и не понимал, как священник, став священником, вообще не понимал, в каком мире я стал священником, в какой стране я стал священником, кто люди, которые составляют огромное количество населения этой страны. Для меня это был какой-то совершенно колоссальный опыт, просто... Потому что я понимал, что мое дело, вот я молодой человек, мне было 32 года. Вот сегодня моему сыну младшему исполняется 33. Вот, я был младше его в это время. Вот. Ничего не знающий, не понимающий молодой человек, вот, который вот с часами сидел и слушал этих вот людей, оступившихся, озлобленных, абсолютно необразованных, выросших в жутких условиях, со сломанными судьбами, вот, нуждающихся просто в обычном человеческом отношении. Вот просто в том, что человек их слушает. И я понял, что мне ничего другого делать не надо, я ничего другого, я ничему не могу научить, я ни на какой ответ, вопрос, ответ найти не смогу для них, потому что я ничего не знаю, они знают о жизни гораздо больше меня. Вот. А научить их вере я не могу. Могу только с ними помолиться вместе немножко, если они хотят. А так, в основном, я должен сидеть и слушать. И вот я часами сидел и слушал этих людей, а потом возвращался к себе в храм. Я помню какой-то момент, который меня поразил. Это была такая какая-то уже январская ночь. Я уже вышел почти к полночи из этой тюрьмы. Вот, иду, значит, по скрипучему каширскому снегу, звезды яркие, и вдруг я чувствую, что у меня в душе играет музыка. Внутри меня что-то, какая-то очень красивая музыка звучит. Вот, и я как-то наполнен весь каким-то светом внутри. Мне как-то глубоко-глубоко хорошо после того, как я вышел из этого ада. Вот. С каким-то чувством полноты, как будто я что-то огромное приобрел, что-то я получил такое очень-очень важное для себя. Вот такой у меня был первый опыт посещения тюрьмы. И потом я уже никогда от этого опыта не отказывался, и когда меня куда-то звали, как-то вот была какая-то возможность кого-то поддержать в тюремном заключении, я всегда отзывался и всегда ездил куда угодно, там, в разные концы нашей великой Родины. Вот.
Да, ну вот я часто вспоминаю цитату Солженицына, которая уже довольно такая она затасканная, но все равно это был прекрасный диалог, который в фильме «В круге первом» играл Андрей Смирнов, играл этого персонажа Бабынина. И вот он там говорит сотруднику органов: «Свободу вы у меня давно отняли, вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самих. Лет мне от роду 42, срок вы мне отсыпали 25. На каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, с собаками, в бригаде усиленного режима. Чем еще вы можете мне угрозить? Чего еще лишить? Вообще поймите, передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не все. Но человек, у которого вы отобрали все, уже не подвластен вам, он снова свободен». Вот когда ты это смотришь, ну, читаешь у Солженицына, который это сам прожил, когда ты это смотришь в исполнении актера, который, понятно, играет это потрясающе, ты в это в этот момент веришь и думаешь, что, ну, действительно, человек может сохранять вот эту свою свободу. То есть человеческая свобода, она реально никому не подвластна. То есть ее никто, кроме Бога, отнять не может, а Бог ее никогда не отнимает. Но, с другой стороны, если вот от этого эмоционального впечатления абстрагироваться, то, может быть, все-таки это, ну, такие красивые слова.
Да, это красивые слова, Ксения. Конечно, это красивые слова, это роман, это то, что должно во многом нас самих как-то поддерживать и чем-то наполнять, раскрывать смысл слова «свобода» в том числе. Но каждый человек, который оказывается в заключении, переживает это совершенно по-разному. Совершенно по-разному. И, конечно, среди них есть такие, о которых вот написал Солженицын. Вот сегодня как раз день рождения Навального Алексея Анатольевича, к которому, наверное, эти слова вполне применимы, потому что он герой настоящий, вот, который пошел на это сознательно, который сумел себя правильным образом вот так выстроить глубоко. Это для меня, конечно, вот и какой-то потрясающий силы пример, и что-то такое, которое вызывает, ну, просто необыкновенное уважение и надежду, конечно, о том, что свобода, она бывает таким образом, человек может быть свободным даже несмотря ни на что, потому что есть что-то такое, что у человека, в принципе, действительно отнять невозможно. Его нельзя, у человека нельзя отнять самого себя, если он есть. И в этом смысле, если человек себя внутри сумел вот так сформировать, вот, то это очень важно, потому что это не каждому дано вот так бытийствовать, как вот как он, быть таким цельным, вот, быть таким, вот, это же невозможно, если тебя что-то не наполняет помимо тебя самого. Но это невозможно без тебя самого одновременно. Я, может быть, довольно сложно говорю, но есть такие вещи, когда ты, если потерял себя в чем-то, вот, то ты не сможешь, тебя нечем наполнить тогда. Ты оказываешься немножечко таким дырявым сосудом, что ли, да? Вот сколько тебя не наполняй, это все будет вытекать. И человек может треснуть. Но у человека хрупкое создание. И так бывает очень часто. Человек очень хрупок, и иногда бывает так, что в условиях таких вещей он просто, ну, как бы прячется, замолкает, уходит. Ну, просто его, чтобы себя сохранить, ему надо, наоборот, спрятаться. Вот. И очень многие люди, которые оказываются в таком диком и страшном положении, вот за решеткой, особенно если они осуждены невинно, и у них еще внутреннее такое как бы сопротивление и крик о том, что как же так со мной случилось, я же ни в чем не виноват. Он всегда ищет какой-то справедливости вовне, и он никак не может принять того, что с ним произошло. И вот это очень тяжелое состояние. Людей, которые постоянно вот, как бы не смиряются с тем, что с ними произошло, в том смысле не смиряются, что они все время ждут и надеются, что как-то это разрешится. Ну, как это мы знаем, да? Что просто вот, надо просто правильным образом всем рассказать, что он невинен. И тогда кто-то, кто за это отвечает, узнает, что он невинен, и тогда все решиться. И эта надежда, она никогда не кончается, человек убивает в конечном итоге. И он не живет, а просто вот как-то вот в этом смысле очень мучается. Это мучительная вещь, когда человек не понимает, что с ним происходит. Просто не понимает, что с ним происходит. Либо когда человека начинают просто пытать, или когда его начинают унижать, когда человека начинают всячески прессовать и давить в условиях заключения, когда и так тяжело, и на это не хватает просто психических и не только физических, но и психических сил сопротивляться этому, человек тоже может ломаться. И очень много факторов, которые могут тебя разрушить, которые могут дать тебе внутреннюю трещину, которые могут заставить тебя таким вот переломанным вот, и бездвижным лишить себя самого вот этой воли, воли к жизни и воли к существованию, воли к бытийности. Потому что слово «воля» и слово «свобода», они, в общем-то, являются синонимами. А это значит, что свобода требует постоянного внутреннего усилия, усилия воли определенной, что свобода не дается просто как самоощущение, свобода не дается как просто самопонимание, как желание свободы. Вот. Нельзя себе сказать: я свободу свободен, мне на все наплевать, я свободный человек. Это легко сказать, но быть свободным вот, с точки зрения вот этой воли, осуществления воли, это бесконечно тяжело, это очень трудный путь. А когда он осуществляется в тюрьме, в заключении, это просто всегда колоссальный подвиг человека. Колоссальный подвиг. Вот об этом, наверное, писал Солженицын, но очевидно, что он вокруг себя видел огромное количество других примеров. Он описывает героя. Вот. Даже не себя. Он не себя ведь описывал.
Нет. Ну, то есть получается, что вот такие люди, как описаны Солженицыным или как Алексей Навальный, они эту свободу все равно выбирали.
То есть, да, конечно. Конечно.
Можешь быть свободен, несмотря на то, что ты физически заключен, и не свободен, даже если ты, ну, как бы физически находишься на воле.
Ну, это такая банальность, конечно.
Да, абсолютно.
Очевидная, абсолютная банальность. Это действительно так. Но просто в любом случае свобода всегда дается с трудом. Свобода всегда дается. Вот у нас как понятие к свободе формируется? У нас свобода – это некая опция к твоей жизни. Свобода, которую тебе предоставляют. Ну, там, свобода слова – это опция. Свобода собраний, свобода выражения твоего мнения и так далее. Все это опции, которые тебе предоставляют. И когда их у тебя забирают, тебе становится не по себе некомфортно, потому что без этих свобод существовать не, ну, как-то, ну, нехорошо, неправильно. Эти свободы должны быть в обществе человеческом, они должны быть у каждого человека. Свобода передвижения, свобода творчества, свобода высказывания, свобода собраний, свобода выхода на мирные демонстрации и протесты, свобода чего угодно. Это опции. И когда вдруг человек их лишается, этих опций, он не понимает, что он происходит. Тогда он начинает за эти опции бороться. Либо искать место, где эти опции существуют помимо него. И тогда там, у тебя два варианта. Да? Там, борьба за опции свободы, что само по себе благородно и правильно, потому что это гражданские свободы, которые должны быть в обществе. Вот. Либо это ты ищешь место там, и уезжаешь в те страны, где эти опции тебе открыты. И ты можешь спокойно здесь говорить, высказывать свое мнение, не боясь, что за тобой придут, тебя арестуют, а тебя будут печатать, на тебя не повесят ярлык иноагента и так далее и тому подобное. Вот. Эта свобода как опция имеет огромную ценность. За эти свободы, так сказать, в общем, выступали великие умы всех времен и народов. Об этой свободе мы знаем очень много. Вот. И эту свободу мы очень ценим. Но есть просто другая свобода, о которой не связана с опцией, а связана с внутренним твоим состоянием. Вот. Потому что, вот, ну как сказать, если человек поэт, да, его не могут лишить дара поэзии. Он все равно поэт. Его могут не печатать его книги, он может писать в стол. Но стихи он будет сочинять все равно, потому что они будут в нем рождаться. Исходят из него самого. Вот свобода, она вот такая же. То есть она, вот если, ну, очень многие люди, лишенные внутренней свободы, легко пользуются свободой как опцией, но абсолютно не грустят, когда этой свободы нет. Им приятно, например, да, вот ездить за границу, читать какие-то книги. Ну вот как в Советском Союзе, да, вот люди были лишены этой опции свободы. Вот, но при этом, там, скажем, какие-то партийные лидеры имели все, что им хотелось, вот из этих опций, они сами создавали себе вот эти опции. Вот. Люди как-то завидовали тем, кто может, там, скажем, покупать одежду в специальных магазинах «Березка», там, скажем, носить американские джинсы и так далее. И вдруг у тех появилась эта же возможность, опции покупать иностранную одежду, ездить, отдыхать за границу, в общем, читать какую-то литературу, смотреть фильмы, слушать любую музыку, потому что даже тогда послушать, там, скажем, рок-музыку было очень сложно, потому что всегда какие-то вот пластинки, которые продавали фарцовщики, или записи, которые как-то левые все время шли. Ну, а тут вот раз тебе и вся эта опция свободы предоставлена во всей полноте. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. И вдруг эта свобода стала пугать, потому что опция свободы предполагает вообще свободу и свою ответственность. И вместе с этой свободой, как опцией, приходит к тебе та свобода, которая тебе не нравится. Свобода других людей, потому что опция свободы, она для всех. Она и для тебя, в твоем ограниченном понимании свободы, и для людей, там, я не знаю, трансгендеров, ЛГБТ, каких-то людей, которые выступают за какие-то либеральные ценности, легализацию марихуаны, чего угодно, понимаете? Вот она, свобода, она вот такая, как опция, я говорю, как опция. И те люди, у которых нет внутренней свободы, и те люди, которые вообще не знают, что такое свобода, а видят свободу только как свободу возможности потреблять гораздо больше количества продуктов, дарованных свободой, они начинают говорить: ой, нет, лучше нам не надо никакой свободы. Лучше нам не надо никакой свободы, потому что им не нужна свобода слова, им не нужна свобода религии, им не нужна свобода высказывания, свобода собраний, свобода мыслей. Им нужна только свобода потребления. Из этой всей опции свободы они выбирают только свободу потреблять, но не свободу созидать. И в этом смысле вот эта опция свободы оказывается ненужной, когда свобода становится опасной. И они очень легко потом соглашаются на любую диктатуру. Тем более, если диктатура сытая, когда, в общем, все можно купить.
Вот то, что мы сейчас наблюдаем, собственно.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Те, кто свободу ограничивается, назовем это так, они учли ошибки.
Ну да.
То есть они
совершенно верно. Мы учли ошибки, вам свобода нужна в этой опции. Вот эту опцию мы вам предоставим, да. Вот, вместо Кока-Колы будет квас Никола, понимаете? Вместо пармезана мы свой пармезан вам изобретем. Кстати, неплохого качества он будет, вполне конкурентоспособен. Пожалуйста, все есть. Вместо Турции поедете в Сочи, ну все будет, понимаете? Вот. Это только потому, что внутренняя свобода, свобода человека мыслить, свобода человека дышать, свобода человека творить, свобода человека понимать другого, свобода человека, ну просто как образа Божия, именно свобода образа Божия, она не востребована в людях, потому что она требует труда огромного. А свобода потребления требует только возможности за это заплатить. Вот и все. И поэтому вот эти опции свободы, они так или иначе будут всегда хромать, если не будет свободы, той свободы, которая как воля созидает тебя как человека. Вот и все. Ты будешь, как бы сказать, одни будут пользоваться одними опциями своей свободы, со своей свободы. Ну, в этом смысле либеральное сообщество в данном случае не сильно отличается от любого другого, потому что от консервативного, потому что у него свои опции. Вот она выбирает для себя вот эту опцию. Вот. Да. Ну так строится отношение в обществе. Вот, потому что другие свободы их уже могут раздражать. ну, свободу другого сообщества, это могут раздражать. Вот. А внутренние свободы, дать свободу вообще жить людям, дать свободу людям жить так, как они хотят, невозможно, если это сам внутренняя свобода.
Ну, мне кажется, еще проблема в том, что когда люди не имеют этого опыта свободы и не понимают ее как ценность, то они не знают, чего они хотят. Вместе со свободой, которую отнимают, им объясняют, чего они хотят. И они с этим соглашаются. Собственно, свобода хотеть, она же тоже, это же та же воля. Мне кажется, так. Но я хотела, вот на самом деле интересно, что у нас на жизни наших поколений, нескольких на самом деле, был вот этот удивительный и странный опыт, что мы сначала ощутили на себе, как эти свободы вдруг возникли, ну вот эти политические свободы. Свобода слова, свобода собраний, свобода передвижений, ну и все остальное. То есть их не было, и мы помним, как их не было. Они вдруг, как бы, ну да, отчасти кажется, что без нашего желания, но без моего точно, потому что я еще была ребенком, но тем не менее, они вдруг хлынули. Вот эти, даже я помню эти книжные развалы с репринтными изданиями, это уже была какая-то немыслимая свобода, что ты можешь пойти купить любую книжку.
Ну да.
Для меня первый опыт был примерно такой. Вот, и потом... на жизни вот тех же самых поколений. Эти же самые свободы стали стремительно сворачиваться и отниматься. То есть это просто как будто в обратную сторону перемотку включили. И мы вот это как бы пережили, что сначала как бы они появились, а потом их как бы отобрали. Но здесь получается, что мы такие, ну, что мы как бы с отсутствующей субъектностью. Ну, то есть что мы их не брали, и мы их как бы не отдавали, получается. Но что-то в этом, мне кажется, не так.
Дело в том, что я, может быть, так несколько примитизировал, когда говорил о свободе как опции. Да? Свобода как опция. Да, если свобода существует в конституционном таком объеме по плане, да, вот как опция, да, то она охватывает огромное количество вещей, которые дают человеку возможность воспитать себя в свободе. Ну, например, это свобода творчества, это свобода высказывания, это свобода разнообразия в искусстве. Это не только соцреализм с его совершенно четким иконописным каноном творческим, да, но это творчество всевозможного направления. Это возможность совершенно иначе выражать свой взгляд на мир, а это значит... человек, который соприкасается с этим творчеством, может научиться этой свободе. Ну, например, помнишь, как громили выставки Сидура? Сидура, великого Сидура. Вот эти вот хунвенбины православные. Вот. Эти люди, абсолютно не понимающие свободы, воспринимающие свое православие как полицейскую дубинку. Вот. И как их любовно поддерживала Московская патриархия во всем этом. Как эти православные активисты были приласканы вот под патриархией, как их называл патриарх Кирилл, эти юные пассионарии.
Это лексикон отца Всеволода Чаплина.
Ну, возможно, да. Я думаю, может быть, это ему принадлежит. Так вот, но я узнал о Сидуре еще в советские времена. Вот. И музей Сидура до сих пор существует в Москве, в Перово причем, в районе, в котором я жил. Великий музей великого скульптора. Вот. И вот как можно соприкоснуться с Сидуром, например, и не научиться внутренней свободе? Я не понимаю. То есть это можно отторгнуть от себя и испугаться этого, как испугались этого вот эти вот православные полицейские, полуправославные вот эти активисты. Их это пугало. Вот эта свобода начинает пугать, потому что у тебя ее просто нет. Ты пугаешься того пространства, в котором ты не знаешь, как себя вести. Ты пугаешься того места, где ты не знаешь, как, что теперь тут делать, потому что ты привык действовать исключительно по указке. Ты привык действовать, потому что за тебя решили. Ты привык действовать, потому что все за тебя уже проложено. вся дорога уже со всеми указателями есть. И вдруг Сидур, Вадим Сидур, с его этой потрясающей пластикой, с его вот этой раскореженностью любой человеческой судьбы, которую он показывает в этих железках своих прекрасных. Вот. Как это тебя не научит свободе? Как ты вдруг в этом не узнаешь даже самого себя со своим, там, я не знаю, со своей душой, со своим, может быть, пораненным сердцем, если ты, ну, конечно, если ты из бетона, конечно, да. Но если ты из плоти и крови, как это может тебя не тронуть?
А ты не хочешь себя таким видеть и знать? Ты не
конечно,
хочешь...
но это и есть знак свободы. Знак и свободы поэтому... прежде всего заключается в том, что ты хочешь прежде всего понять, кто ты есть на самом деле. Никаким тебя пытаются сделать, никаким тебя пытаются вместить. Православный должен быть таким, 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 таким. Нет. А кто ты вообще? Пока ты никто, пока ты не знаешь, кто ты христианином никогда не станешь. Пока ты не поймешь, кто ты с Богом не поговоришь, потому что это все вместо тебя будет говорить какая-то фальшивка. Ты будешь говорить фальшивым языком, чужими словами на сухом славянском языке. Подвывая под гнусавым голосом. Вот как это у Майи Кущерской в ее прекрасных рассказиках написано. Так вот, свобода начинается с того, что ты вдруг понимаешь, что ты просто живой человек, который ну как сказать, который вот живой человек. А живой человек не может не нуждаться в свободе, потому что все живое нуждается в свободе. Потому что даже цветок нуждается в свободе. Вот. И поэтому, пока ты не нуждаешься в свободе внутренней, ты и не человек. А если ты начинаешь нуждаться в свободе, то тогда это, значит, ты начинаешь путь свой свободный. Тогда ты начинаешь внутренне себя формировать. Это творчество свободы. Прежде всего, творчество самоформирования, создания себя самого. Но это получается тогда, когда ты вдруг касаешься вот этих маркеров, знаков свободы, которые ты видишь в литературе, слышишь в музыке, видишь в прекрасных творениях великих свободных людей, когда ты слышишь голос свободного человека, который вдруг лишает тебя уверенности в твоей правоте, когда ты вдруг стараешься понять, почему это мнение, которое ты не принимаешь, может существовать, потому что ты можешь понять, что это мнение высказано свободным человеком, и ты должен вслушаться в него, и ты должен с ним пожить, ты можешь с ним спорить, не соглашаться, но ты должен дать ему право быть высказанным, иначе ничего не получится. Не получится ни разговора, не получится любви никакой, ничего не получится, пока в тебе нет свободы.
Откуда
но
ты...
вот эта свобода, да, я хочу сказать, она, конечно, происходит через свободное общество, через вот эти опции свободы, данной Конституции в том числе. Где есть свобода слова, свобода печати, запрет на идеологию, запрет на цензуру. Вот. И когда это существует как огромное пространство свободы, которое, конечно же, будет очень рискованным и будет проявлять себя как свобода, в том числе, вполне неприятная и непредсказуемая, свобода, в том числе, выражения каких-то вещей, которые безнравственны с твоей точки зрения христианской, она тоже будет существовать, потому что свобода дает право на высказывание любой точки зрения. И тебе придется принять этот риск этой свободы и дать в этой свободе возможности жить, потому что это мир, это жизнь. И эта свобода будет себя проявлять, потому что если ты запретишь, ну, понятные вещи, есть законы уголовного права, есть законы общественного порядка, которые созидают общество. Эти законы, конечно, лимитируют всякие проявления человеческой низменности, человеческой животности, человеческой агрессии, человеческой преступности, в том числе греховности. Но они не могут, эти вот ограничения, сужаться до ограничения тюремной стены. Все должно быть, ну как бы сказать, все законы должны быть исходя из понятие человеческого достоинства. Вот. Все, что нарушает человеческое достоинство, все, что унижает человеческое достоинство, все, что лишает человека достоинства, вот, это борьба против свободы. Вот. И тогда общество имеет право, естественно, поставить какие-то преграды тому, что лишает человека достоинства, что унижает человеческое достоинство. Этому должна быть положена преграда, без всякого сомнения, так. Свобода не абсолютна в обществе, так она вообще, если она свобода, мы говорим об абсолютной свободе, мы тогда просто должны говорить просто о Боге. И то Бог в этом смысле абсолютно свободен, но только в добре. Бог не способен на зло, скажем так.
Ну, вот я
сегодня... Простите за такую огромную там, пламенную речь. Извините, пожалуйста.
Прекрасная пламенная речь. Я просто подумала, что я сегодня отвечаю за банальность и продолжу в том же режиме. Вот стандартная, опять же, банальная дилемма, но она от этого не становится менее такой острой. Это вопрос свободы или безопасности. Это вот то, что Катя Гордеева в этом своем блице в конце интервью всех спрашивает, там, милосердие или справедливость, родина или истина, свобода или безопасность. Вот, с одной стороны, эта дилемма действительно, она существует, про нее там и философы, и политические философы, и политики, кто только не писал и не высказывался на протяжении там многих десятилетий о том, что как только ты начинаешь ограничивать, ну, то есть, собственно, в этом есть одно из основных напряжений вообще политической жизни, по крайней мере, в демократических странах, что как только вот эта забота о безопасности приводит к ограничению свобод, начинается вот это вот сопротивление и установление каких-то пересмотров границ и так далее. Это особенно было, конечно, явно, когда была такая острая фаза борьбы с терроризмом там после американского теракта 11 сентября, вот, и это было очень, тогда это очень широко обсуждалось, но и каждый следующий страшный теракт, он снова побуждает вот к этому обсуждению этой темы. Потом это случилось ковид, теперь у нас тема концлагеря цифрового, который, собственно, возникла уже как раз во время пандемии, так остро и применительно, вот, ну, про Китай много мы знаем и читаем, в Москве сейчас все то же самое, кругом камеры, распознавание лиц, все эти базы данных, и это все мотивируется заботой о безопасности, и отчасти это действительно так, можем, ну, как бы мы тут не можем это совсем вычеркнуть. Вот эта вот дилемма свободы или безопасности, вообще, насколько безопасность – это равная ценность, и от чего, собственно, исходит опасность, тоже большой вопрос. Но мне, чем больше я про это думаю, тем больше, мне кажется, настоящий такой антоним, антагонист слова «свободы». Свобода – это не безопасность, они могут сосуществовать, а насилие. В свободе противостоит насилие. И вот это желание свободы и потребность в свободе, оно и есть главное противостояние насилию. И вот это переживание несвободы – это на самом деле переживание того, что ты становишься объектом насилия. Но вот мне кажется так.
Ну, наверное, да, потому что трудно, неправильно было бы противопоставлять свободу и безопасность, потому что на самом деле человек нуждается и в том, и в другом. Человек нуждается в свободе, человек нуждается в безопасности. Вот, и поэтому здесь и то, и другое не просто могут, но они как-то должны уметь существовать, сосуществовать. И всякая напряженность, которая возникает в обществе из-за угрозы там, войны, терроризма, чего угодно, эпидемии или, там, я не знаю, опасности катастроф, да, она вынуждает принимать определенные меры. Да? Но ведь в каждой большой гостинице или даже в каждом доме есть система безопасности, которая написана, что делать, если пожар, куда нажимать, по какому этому самому проходу пройти, что надо собрать и так далее. То есть это действия, которые не дают тебе права оставаться в свободном пространстве, как ты хочешь, да, вот если там что-то происходит, ты должен быстренько сделать очень простые и четкие вещи для спасения себя и своей семьи. Вот, если это касается угрозы террористической, то понятно, что это будут проверки на дорогах, будут проверки документов, это будут ограничения въезда, выезда, определенных вещей, но они всегда временные. Вот. То есть, если государство пытается этим воспользоваться в качестве того, чтобы в принципе лишить свобод и использовать слово безопасность как желание так сказать, усилить свой режим, предположим, да, вот, и тогда это просто, ну, манипуляция. А так, в принципе, это нормально, естественно, ну, в какой-то степени, да, на какое-то время, обычно все-таки это временные меры. А когда касается насилия, конечно, это беда полная совершенно, это ужасная история. И любые способы, вот, как бы сказать, ну, предположим, да, ну, это происходит, скажем так, в любых странах. Скажем так, это не только Беларусь, это не только Россия, но полицейское насилие над демонстрантами мы видим как проявление в разных странах. Мы видим, как работают там дубинками, как стреляют и так далее. Ну, в Грузии недавно мы видели там самое. Вот. И так далее. Да ведь можно этого избежать. Можно насилие не применять. Да, там какие-то вещи, когда идет там большая демонстрация, и они вдруг начинают вести себя не совсем мирно, там, ну, там бьются витрины, предположим, там, или что-то еще происходит, там переворачивается машина. Это отвратительно, это хулиганство, это неправильно. Но удары полицейских дубинок или там какие-то вот вещи, они направлены чаще всего на людей, которые в этом не замешаны. Под удар попадают люди невинные, просто лишившие на мирную демонстрацию. И вот это вот желание насилия, которое вырывается в человеках, в людях, облеченных властью, облеченных оружием, защищенных и законом, и определенными средствами своей защиты, я имею в виду полицейских или там, не знаю, Росгвардии и так далее. Вот говорит о том, что человеческое насилие настолько легко употребляется как форма безопасности, это действительно так. К сожалению, вот это действительно происходит.
Ведь это не только на там, общественном и политическом уровне, это же ровно то же самое происходит на уровне человеческих отношений, в семье, по отношению к детям особенно, потому что я забочусь о твоей безопасности, поэтому я тебя не пускаю, я тебе не разрешаю, я тобой манипулирую, но я же беспокоюсь, чтобы ты был в безопасности, поэтому я ограничиваю
Да, Ксения, ну это, вот, да, но здесь идет речь скорее всего, о безопасности меня самого. То есть, когда я запрещаю кому-то там из близких людей, там ребенку, жене, там, я не знаю, члену семьи, члену корпорации что-то делать, я беспокоюсь о своей собственной безопасности, прежде всего, а не о твоей, если я это делаю насильно. Я боюсь за себя. Я боюсь за свое благополучие. Я боюсь за свой комфорт. Я боюсь за свое реноме. Я боюсь за то, как на меня посмотрят другие. Вот что лежит в основе этого насилия. Потому что когда это безопасность, да, конечно, безопасность ребенка, безопасность семьи, безопасность общения, да, оно происходит. Да, и родитель имеет право запретить ребенку какое-то общение, если он четко уверен. Но он не может это сделать, не объяснив причин. Он не может этого сделать, не поговорив с любовью и доверительно. Он не может просто запрещать. Вот. Никогда не может просто запрещать. И поэтому, когда ребенок все равно будет делать все, что он считает нужным в обход родительских запретов, но только иногда он будет это делать тайно и скрывать до последнего момента, что с ним происходит. А иногда он, поняв свою ошибку, может сделать выводы, потому что его об этом предупредили, его не просто запретили это делать, да? Но с ним доверительно поговорили, и в этом смысле ребенок знает, что даже совершив ошибку, даже совершив тяжелую ошибку, он будет принят обратно, потому что есть доверительность, и он может признать свою вину и сказать: «Да, я был неправ, ты, папа или ты, мама, меня предупреждали, я это понял. Но, а когда это делается с насилием, и когда кто-то более сильный, более старший думает о себе, запрещая это, то тогда, скажем, ребенок, сын или дочь, совершив какую-то ошибку, придя обратно туда, что с ними произойдет? Изгнание. Вот, они будут еще более унижены, они будут еще сильнее сломлены, они будут еще сильнее наказаны, потому что им отомстят за то, что они не поддались вот этому насилию. Так и бывает. И вот все непонимание в семье, все вот эти вот страшнейшие конфликты, которые потом... Я же тебе говорил, я же тебе говорила, ах, вот ты неблагодарная какая свинья, вот, не будет тебе... И вот это потом продлевается на всю жизнь как величайшая обида дочери на маму, дочери на папу или сына, вот, которая хранится всю свою жизнь потом, потому что вот это вот насилие под видом безопасности всегда было насилием и безопасностью по отношению к самому себе, потому что ты меня опозорила своим поведением или опозорил своим поведением. Как я теперь людям в глаза после этого буду смотреть? Вот какой посыл. Не забота о ребенке, не сочувствие ему, не понимание его, а желание себя вот как-то вот так вот всячески огородить от всех неприятностей. И поэтому огромное количество долгих продлевающихся конфликтов между детьми и родителями, аж до полной старости, вот эти вот обиды детей на родителей и непонимание родителей, почему моя дочь, почему мой сын, я уже старый человек, а она со мной не общается, он со мной не общается, не звонит мне, все время у меня претензии, я же всю свою жизнь о нем или тире о ней заботилась. А забота была другая, забота была вот такая. Ну вот причина конфликта часто в этом.
Ну, бывает же действительно такая тревожность о том, что вот он пойдет гулять с друзьями, их сойдет машина, или он напьется, или там, я не знаю, плохая компания, наркотики. Это же, ну,
да.
Каждый лом. Поэтому проще посадить в клетку и сказать, сиди, читай книжку.
Но это не гарантирует ни от чего. Потому что проще не посадить в клетку, а проще с ребенком вместе читать книги, вместе ходить в театры, вместе гулять в парках, вместе иногда с подростком как-то поговорить по поводу того, что он любит или не знаю. Не знаю. Вот. Что тут сказать? Это, конечно, история, чаще всего история того, как человек... не чужую безопасность хранит, а пытается себя самого оградить от неприятностей и переживаний. Вот. А если да, ну мы все проходим через это. У тебя двое старших сыновей уже. Фёша, ты же не... Все они такие же, мои дети уже выросли. Вот. Все мы проходили это. Мы сами были этими детьми.
Ну да. Но получается, что человек сам свою свободу ограничить не может, ну, в том смысле, что она, если уже, то она как бы безгранична, потому что эти ограничения – это тоже наш свободный выбор.
Ну, у человека есть совесть, да, все-таки, да?
Правильно, но это наш выбор свободный поступать по совести, если мы сами себе ее ограничиваем. Тогда получается, что это тоже проявление свободы.
Или не свободы. На самом деле, вот человек выбирает между двумя свободами или двумя несвободами.
Мне просто кажется, что это очень тяжело вынести на самом деле. Когда ты понимаешь, что ты каждый свой выбор, начиная от самого маленького, там, что сделать сегодня, и заканчивая какими-то важными жизненными решениями, ты понимаешь, что ты его делаешь из своей свободы, исходя из своих, как бы, из своего понимания ситуации, когда ты находишься вот здесь, в этой точке, здесь и сейчас. И это очень тяжело. Если ты по-настоящему это как бы сам.
Это прекрасно. Все тяжело. Все, что идет через труд, это есть творчество. А как по-другому? Ну вот, когда я преподавал в православной школе, у нас были уроки о свободе с детьми, с подростками. И вот там был такой у нас вот пример о том, что я с вами спрашиваю, ты скажите, ребята, а кто больше свободен, человек со слабой волей или человек с сильной волей? Вот. Кому легче жить в этом свете, кому легче все дается? Но они, будучи подростками, конечно, понимали, что если я буду, как бы сказать, вот делать все, что я хочу, то это и есть свобода. А вот если я буду делать то, что я не хочу, это не свобода. Это не свобода. Вот. И там, ну, действительно так. Вот когда, свобода – это когда я делаю то, что я хочу. Io voglio, как говорят итальянцы. Хотеть и вот и воля, это как сказать, хотение и воля, это одно и то же. Вот. Но интересно, что вот это же слово io voglio по-итальянски, оно означает и любить.
Убить, да.
Ti voglio bene, да? И главное, что это же слово также звучит по-сербски.
Волим-то.
Волим, любим. Вот. И в этом, когда это вдруг оказывается, что любовь это не хотелка, а любовь, то есть свобода это не хотелка, а свобода это движение к любви. Это движение к настоящей любви. И когда вот если по-сербски читать Евангелие, последнее воскресное Евангелие от Иоанна, где Христос спрашивает Петра: Петр, ты любишь ли ты меня? По-сербски это вот, волишь ли меня? Вот. К Петру обращается Христос. Что значит вот эта вот любовь Петра? Что значит, какой путь, тяжелейший путь падений, отступлений, предательства и возвращения, покаяния, формирования Петра как ученика Христова? И какое доверие к этой любви и свободе, которая вот существует вместе? Петр свободен поступать по-разному, и Христос его в этой свободе принимает. Он отступает, он малодушествует, он потом возвращается, но он любит. И это все наполнено, вот эта свобода и любовь, они неотделимы друг от друга. И то, и другое не является чувством. И то, и другое является путем, огромным трудом и созиданием. И в этом смысле, когда ты трудишься, ну вот, например, какой-нибудь там мальчик, которого родители с детства приковали к скрипочке. И вот он это самое сидит там у себя там и пиликает ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. А кругом ребята играют на улице, там, старики-разбойники, футболок. Казалось, вот они свободные. Вот они делают, что хотят, а он прикованный, бедный, заключенный к этому инструментику. А потом проходит время, и вдруг этот мальчик становится великим скрипачом, и так свободно, с такой свободой и красотой играет на этой скрипке, так летит смычок и пальцы. И это становится величайшей музыкой, потому что эта свобода родилась вот из этого труда. Вот из этой окажется несвободы, которому была посвящена как труд вот это движение к этой великой музыке. Вот так и человек, если он хочет достичь какой-то великой, ну, какой-то красоты настоящей внутренней, вот эта свобода, она создается с трудом, преодолением, в том числе вот этим вот выбором, который дает человеку тяжело. Через совесть, конечно, через заповеди в том числе. Через глубокое понимание своего несовершенства и своей какой-то неполноты своих ошибок в том числе. Труд над своими, как бы, как это? Работа есть работа, как у Акуджавы. Работа есть всегда. Хватило только пота на все мои года. Работа над ошибкой, она ведь тоже труд. Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют. Вот сказал великий Акуджава.
Я предлагаю тогда на этом и закончить. Мне кажется, мы немного поговорили о свободе. Но у меня есть еще одно объявление, которое, как ни странно, как раз подходит к теме нашего сегодняшнего разговора, потому что у меня, наконец, выходит книжка. И
Я
она...
поздравляю, браво, это замечательно совершенно. Жду в подарок просто сразу.
Да, подарок придет. Вот, но не всем.
Я понимаю, мне, по крайней
Тем,
мере,
кому подарок не придет, можно сделать его себе самим и заказать на сайте. Сейчас открыты как раз предзаказы, и ссылка будет в описании. Вот, но почему книжка подходит под нашу сегодняшнюю тему? Потому что она называется «Благими намерениями. Русская церковь от Горбачева до Путина». И она рассказывает как раз о том, как церковь, получив свободу, Русская Православная Церковь, получив свободу, не полную, частичную, но тем не менее, можно было взять больше. На рубеже 80-х и 90-х годов все последующие годы последовательно от нее отказывалась. И вот 16 глав моей книжки – это как раз такие 16 развилок. Да? Вот, ну, те точки, которые мне кажутся важными, основными, конечно, это не все были еще. И эта документальная книжка, журналистская, она построена на документальных источниках, на разговорах с людьми, на каких-то моих личных наблюдениях. Это такие 16 журналистских лонгридов с сюжетом, с героями, с дилеммами, в том числе этическими. Вот, она прошла полный факт-чекинг от Проверено Медиа, лучшего факт-чекинского проекта на русском языке. Поэтому я надеюсь, что там, по крайней мере, нет фактических ошибок. Вот, ее можно заказывать. И она тоже про свободу, как и вообще вся наша жизнь. Вот. Спасибо. Это была программа «Как быть». Встретимся с вами через месяц. Спасибо, отец Алексей.
Спасибо, Ксения. Спасибо.